Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 1 февраля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Кремле. Американский президент Джордж Буш выступает с ежегодной речью о положении в стране. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись двух немецких заложников, захваченных в Ираке. Российское государство будет поддерживать неправительственные организации, но настаивает на их независимости от западных спонсоров, заявил президент России Владимир Путин. В ходе пресс-конференции в Кремле во вторник Путин заверил также, что власть не собирается вводить ограничения на деятельность СМИ. Путин высказался по целому ряду вопросов, включая проблему дедовщины в российской армии, отношения России с Украиной и Грузией. Вот что заявил президент о предстоящем председательстве России в «Большой восьмерке».
Мы-ка, страна, вот с такой развивающейся экономикой и социальной сферой, лучше, чем кто-либо другой, может быть, в восьмерке, понимают проблемы развивающихся стран. Поэтому участие России в восьмерке абсолютно органично.
Говорил Владимир Путин. Факт издевательств над солдатами в Челябинском танковом училище подтвержден врачами, заявили прибывшие в Челябинск члены общественной палаты Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе. Речь идет в первую очередь о рядовом Андрее Сычеве, которому пришлось ампутировать ноги. ЧП произошло в начале января, когда старослужащие зверски избили 8 солдат. Кучерина и Сванидзе во вторник разговаривали с Сычевым в больнице. Общественная палата намерена совместно с Министерством обороны разобраться в случившемся. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. Ельцин был впервые избран на президентский пост в июне 1991 года, еще в советскую эпоху. В 1996 году вновь избран главой государства. В канун нового 2000 года подал в отставку, передав власть тогдашнему премьер-министру Владимиру Путину. В интервью газете «Известия», которое будет опубликовано сегодня, Борис Ельцин заявил, что, несмотря на ошибки при проведении реформ, в движении от тоталитаризма к нормальному цивилизованному государству мы все сделали правильно. Первый президент России сообщил, что отметит свой юбилей в кругу семьи и ближайших друзей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш выступает в эти минуты с традиционной ежегодной речью о положении в стране. В ней он уже коснулся важнейших международных проблем – борьбы с терроризмом, ситуации в Ираке, а также подчеркнул необходимость укрепления конкурентоспособности экономики США на фоне усиления экономических позиций таких стран, как Китай и Индия. По мнению Буша, Соединенным Штатам также следует развивать новые энергетические технологии, чтобы покончить с зависимостью от поставок нефти из регионов мира, отличающихся нестабильностью. Мировое сообщество продолжает требовать от радикальной палестинской группировки «Хамас» отказаться от насилия, признать Израиль и следовать международному плану мирного урегулирования «Дорожная карта». Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил во вторник, что пока «Хамас» не примет эти условия, ЕС будет крайне трудно продолжать оказывать палестинцам помощь. Евросоюз – основной источник внешнего финансирования палестинской автономии. Ранее Хамас отверг требования международного сообщества признать Израиль и следовать плану «Дорожная карта». Представитель Хамас в интервью «Радио Свобода» заявил.
Позиция Запада – это несправедливость и деспотизм по отношению к палестинцам, ведь отношение к Израилю и израильской оккупации совершенно другое. Решение Запада – это, по сути, наказание всего нашего народа за то, что он успешно применил на практике принцип демократии. И поэтому мы снова призываем Запад пересмотреть свою позицию.
Сказал представитель Хамас в интервью «Радио Свобода». Иран вновь предупредил мировое сообщество, что возобновит обогащение урана и не допустит инспекторов ООН на свои ядерные объекты, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета Безопасности ООН. 5 постоянных членов Совета, а также Германия, пришли на переговорах в Лондоне к единому мнению о необходимости передать иранское досье в Совет Безопасности для возможного введения санкций. Вопрос будет обсуждаться в четверг на заседании руководства Международного агентства по атомной энергии, членами которого являются 35 стран. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал во вторник видеозапись двух немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. В комментарии телеканала говорится, что похитители, ранее неизвестная группировка бригада Таухид и Сунна, требуют от правительства Германии закрыть свое посольство в Багдаде и прекратить сотрудничество с иракскими властями. Томас Ницшке и Рене Брауэнлих были похищены 24 января в городе Бейджи.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне завершился первый день двухдневной международной конференции по восстановлению Афганистана, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Наталья Голицына.
Представители 51 страны, 12 международных организаций и 17 наблюдателей собрались в Лондоне, чтобы обсудить проблемы восстановления Афганистана. Среди участников конференции генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, премьер-министр Великобритании Тони Блэр, госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Президент Афганистана Хамид Карзай представил стратегический план развития страны, включающий меры по борьбе с коррупцией, терроризмом и наркобизнесом. Принято решение оказать Афганистану финансовую и экономическую помощь на общую сумму почти в 2 миллиарда долларов, причем более миллиарда долларов выделяют Соединенные Штаты. Великобритания в течение 3 лет предоставит Афганистану 800 миллионов долларов. На пресс-конференции глава британского МИДа Джек Стро подчеркнул, что международное сообщество более чем когда-либо заинтересовано в долгосрочной поддержке народа Афганистана. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Петербургском городском суде сегодня начинается слушание по делу об убийстве вьетнамского студента. Следствие установило, что 13 октября 2004 года группа подростков, находясь в нетрезвом состоянии, напала на прохожего вьетнамца. Ему было нанесено 37 ножевых ран. По данным Интерфакса, к ответственности привлечены 17 человек. Напомню главные новости к этому часу. Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Кремле. Американский президент Джордж Буш выступает с ежегодной речью о положении в стране. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись двух немецких заложников, захваченных в Ираке.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
Синоптики сообщают, что очередной циклонический вихрь взял на себя устройство погоды на европейской территории России. Теперь он распространяет сюда холодный воздух из арктических районов Западной Сибири, и морозы будут крепчать. В столице сегодня днем небольшой снег, минус 16, минус 18, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура воздуха теплее, днем минус 8, минус 10.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Джордж Буш о насущных проблемах США. Российские автозаводы в единую компанию. Кто станет обладателем кинопремии «Золотой медведь»?
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панорама культурных событий. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Первому президенту России Борису Ельцину исполняется 75 лет. Из репортажей корреспондентов «Радио Свобода» вы узнаете о том, каким образом юбиляр отметит свой день рождения, услышите мнение экспертов о так называемой «Ельцинской эпохе». И в продолжение этой темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Какое событие «Ельцинской эпохи» вы считаете самым ярким?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358. 8720. Абонент «Радио Свобода».
Президент США Джордж Буш выступает сегодня с традиционной ежегодной речью о положении в стране. По мнению экспертов, президент также коснется важнейших международных проблем – борьбы с терроризмом, ситуации в Ираке, вопроса об иранской ядерной программе. На прямой связи с нами корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Здравствуйте, Ян. Скажите, сбываются ли ожидания экспертов?
Трудно сказать, сбываются ли ожидания экспертов, но, в общем, действительно, президент Буш коснулся, буквально, пожалуй, всех проблем, которые сейчас волнуют американцев, да и не только американцев. Например, касаясь проблемы Ирака и войны с терроризмом, Буш говорил об исторической миссии Соединенных Штатов по освобождению мира от тирании. «Будущее безопасности Америки зависит от этого», — сказал он. К сожалению, выполнение этой задачи сопровождается гибелью американских солдат. Война в Ираке продолжается 4-й год, в ней Америка потеряла более 2000 солдат. Но Буш назвал эту войну центральным фронтом борьбы с терроризмом. «Если мы уйдем, они придут к нам», считает Буш. Он назвал исламский радикализм идеологией террора и смерти. Говоря о решимости Соединенных Штатов продолжать борьбу, он сказал, что нельзя добиться мира, отступая. Он обратился, что довольно редко, обратился непосредственно к гражданам Ирана и сказал о том, что когда-нибудь, он надеется, что как можно скорее, Америка станет другом свободного демократического Ирана. Буш призвал Конгресс возобновить действие спорных пунктов антитеррористического закона «Патриот Соединенных Штатов» и защищал законность тайного наблюдения за связью отдельных лиц на территории Соединенных Штатов с подозреваемыми в терроризме лицами за границей. Большая часть выступления была посвящена, половина выступления была посвящена внутриамериканским проблемам, из которых было выделено четыре: рост стоимости здравоохранения и энергии, конкурентоспособность, контроль роста государственных расходов. Кстати, на эти темы президент намерен говорить более подробно в целой серии последующих выступлений в разных штатах. Буш вновь призвал поддержать его план альтернативных энергоресурсов, которые ослабят болезненную, как он сказал, зависимость Америки от иностранной нефти, особенно той, которой снабжают Соединенные Штаты страны в нестабильных районах мира. Он предостерег Америку от экономического самодовольства, потому что приходится конкурировать теперь с новыми экономическими державами, такими как Китай и Индия. Он повторил также свои предложения о большей личной свободе и личной ответственности в области социального обеспечения и пенсионных отчислений, говорил о реформе медицинского страхования для пожилых и малоимущих, призвал Конгресс продолжить снижение федерального налога, начатое в 2001 году, предложил увеличить налоговые списания расходов граждан на медицину. Проблему конкурентоспособности президент связал с проблемой общего, высшего и профессионального образования. Без этого Америка не сможет оставаться экономическим лидером в эпоху развивающейся глобализации. Он предложил выделить больше средств на научные исследования, а также на преподавание точных наук в школе и на подготовку 70 тысяч новых учителей математики, физики и так далее.
Спасибо, Ян. На прямой связи с нами из Нью-Йорка был корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Петербурге движение «За Россию без расизма» проводит слушание, что общество может противопоставить волне насилия на национальной почве, и предоставляет уникальный проект «Ближний Кавказ». По мнению петербургских правозащитников, в обществе идет пропаганда фашистских идей, власть успешно создает образ врага, и единственное, что можно противопоставить таким процессам, бороться с ними всем обществом, рассказывает Татьяна Вольская.
Проект «Ближний Кавказ» будет представлен общественным движением «За Россию без расизма». Это движение находится в процессе становления. Оно возникло в промежутке между двух акций «Марш против ненависти» в память известного ученого-этнолога Николая Гиренко, убитого теми, кому мешала его правозащитная деятельность. Правозащитники и раньше активно выступали против ксенофобии и антисемитизма, но теперь ситуация в стране изменилась, и нужно привлекать к этой деятельности все больше людей, считает координатор. Оргкомитета общественного движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
Те крайние проявления агрессивного национализма и фашизма, которые мы наблюдаем и которые всех нас вызывают тревогу, это лишь верхушка айсберга. Основная часть айсберга под водой, и вот мы хотим на эту основную часть айсберга как раз и обратить внимание, и предложить ответственным членам общества конкретные усилия предпринять для того, чтобы противодействовать ксенофобии, расизму и, как следствие этих двух факторов, фашизму.
Организации, выступающие против ксенофобии и расизма, привыкли апеллировать к властям, и в некоторых случаях, например, в розыске и наказании преступников, без власти не обойтись. Но вряд ли власти в силах изменить атмосферу в обществе.
К сожалению, средства массовой информации беспрепятственно позволяют через себя и с помощью себя пропагандировать расизм и ксенофобию. Я имею в виду, прежде всего, реакцию средств массовой информации на последние события. И даже не только это. Я имею в виду кампанию, которая ведется в прессе по очернению правозащитного движения. Основная идея правозащитного движения – это защита прав конкретного гражданина, независимо от его расовой, национальной, религиозной принадлежности. Это то, что реально противостоит расизму, ксенофобии и фашизму. Собственно, больше ничего противопоставить нечего.
Дискредитация правозащитных организаций на всех уровнях открывает широкую дорогу для российской пропаганды, считает Александр Винников. На презентации проекта «Ближний Кавказ» будут представлены методики исследования текстов, технологии, направленные на формирование толерантности в обществе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Четверть седьмого в Москве. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин дал во вторник ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. В Петербургском городском суде начинается слушание по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись двух немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, программа «Час прессы». Два президента – Борис Ельцин и Владимир Путин. Как российская пресса отмечает 75-летие первого президента России и как комментирует большую пресс-конференцию его преемника, президента нынешнего. В гостях заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и заместитель председателя партии «Яблоко» депутат Госдумы Сергей Алексеевич Попов. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода».
6 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
А начнем мы сегодня с информации о чемпионате Европы по гандболу. Как выступают российские спортсмены?
Вчера на чемпионате Европы, который проходит в Швейцарии, начался второй групповой этап, и россияне, выступающие во второй группе, потерпели первое поражение на этом турнире, уступив исландцам 32-34. Хорваты в упорной борьбе обыграли датчан 31-30, а гандболисты Сербии и Черногории также с минимальным перевесом 26-25 победили норвежцев. В первой группе Германия разгромила Украину 36-22, французы взяли верх над словенцами 34-30, а испанцы над поляками 34-22. Во вторник прошли первые матчи 1/8 финала розыгрыша баскетбольного кубка УЛЕП. Московская «Динамо», уступая на протяжении всей встречи бельгийскому «Шарлеруа», все-таки сумела добиться победы 81-67. Казанский «Уникс» проиграл итальянской «Роме» 86-91. В другом турнире кубки ФИБА в среду завершился второй групповой этап. Подмосковная «Динамо», уже давно потерявший шансы на выход в плей-офф, выиграла у итальянского «Канту» 92-76. Другой «Динамо» из Санкт-Петербурга обыграла турецкой «Фенербахче» 71-68 и вышел в следующий круг со второго места в группе. Ростовский «Локомотив» взял верх над бельгийской «Декси» 79-72 и занял первое место в своей группе. А подмосковные «Химки», несмотря на поражение от испанского «Хавентуда» 63-87, также пробились в плей-офф. В женской «Евролиге» в среду были сыграны первые матчи 1/8 финала. Московская «Динамо» выиграла у испанского клуба «Рос-Касарес» 72-59, а самарский «ВБМ СГАУ» у бельгийской «Декси» 72-52. Баскетболистки УГМК в Екатеринбурге уступили соперницам из венгерского «Шапрона» 77-80. Американский теннисист Андре Агасси после перерыва, связанного с травмой, вернулся на корт стартового матча турнира в американском Делрей-Бич. Он взял верх над бразильцем Рикардо Мило 6-4, 6-4. Сейчас там идет первый сет матча россиянина Игоря Куницына с немцем Томми Хаусом. Счет пока равный 6-6. Еще один российский теннисист Дмитрий Турсунов во вторник в первом круге турнира в Загребе проиграл пятому сильному хорвату Марио Анчичу 3-6, 6-4, 4-6. В Египте, где продолжается розыгрыш Кубка африканских наций по футболу, завершились матчи группового турнира в группе «Д». С одинаковым счетом 2-1 Зимбабве обыграла Гану, а Нигерия – Сенегал. Первое место в группе заняла сборная Нигерии, выигравшая все три матча. Остальные участники набрали по 3 очка и по дополнительным показателям. Второе место заняла сборная Сенегала. Первые два четвертьфинала Египет, Конго, Гвинея и Сенегал состоится завтра.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6 часов 19 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Правительство поддержит объединение российских автомобильных заводов в том случае, если такое решение примут их собственники, заявил на пресс-конференции в Кремле президент Владимир Путин. Речь идет о предложении Федерального агентства по промышленности объединить в единую компанию Волжский, Камский, Горьковский и Ульяновский автомобильные заводы. Но если АвтоВАЗ и КамАЗ контролируются государством, то ГАЗ и УАЗ принадлежат частным российским компаниям. Сколь эффективным может оказаться оказаться такое объединение автопрома, если оно произойдет? Об этом мой коллега Сергей Синицкий беседует с экспертами.
Российское авиастроение уже объединили в единую компанию. Производство и гражданских лайнеров, и военных самолетов, и всех вертолетов. В отрасли энергетического машиностроения пошли чуть другим путем. Она осталась под контролем государства, но блокирующий пакет акций холдинга ведущего производителя все-таки отдали немецкой компании «Сименс», чтобы получить ее технологии. Если допустить объединение в единую компанию и автомобильных заводов, то скорее по какому из вариантов, на ваш взгляд? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смолянинов.
И в авиастроении, и в энергомашиностроении все-таки была своя логика в этом объединении. В частности, авиастроение – это госзаказ, это в значительной степени экспорт. Энергомашиностроение – это тоже продукты для бизнеса, для энергетики. Автопром, и особенно массовый автопром, это все-таки потребитель, конкретные люди, которые покупают эти машины. Поэтому здесь логики, с моей точки зрения, такой нет. Единственная логика, которая может присутствовать со стороны государства – выживание этих предприятий. Это главное, очевидно.
Даже в централизованной экономике Советского Союза производство легковых автомобилей было отделено от производства грузовиков или автобусов. Почему, на ваш взгляд, сегодня оказывается востребованной идея объединения всех этих производств в единую компанию? Помимо такого фактора, как просто усиление роли государства в экономике, аналитик инвестиционной компании «Проспект» Ирина Ложкина.
Я не знаю, какой здесь может быть достигнут дополнительный синергетический эффект. Единственное, что приходит в голову, это возможность создания совместными усилиями всех заводов некой единой производственной базы комплектующих. Возможно, при использовании там в виде партнерства кого-либо из иностранцев.
Один из аргументов авторов проекта объединения автозаводов – усилить позиции российского автопрома в конкуренции на своем же рынке, где его доля становится все меньше. Но если иметь в виду интересы конечного потребителя, то есть российского покупателя, каковы, на ваш взгляд, шансы того, что некий будущий легковой или грузовой российский автомобиль новой единой компании окажется при сравнимом качестве, то есть при использовании, например, комплектующих от зарубежных производителей, конкурентоспособным по цене на фоне тех же иномарок, собираемых в России?
Существенной разницы уже не будет, это понятно на примере той же Renault Logan, но, возможно, есть некие дополнительные возможности, если отечественные производители начнут сами производить комплектующие сравнимого качества. На мой взгляд, единственная возможность. Кроме, естественно, создания там СП уже с западниками, но это все-таки не совсем будет тогда суверенный автопром.
Вячеслав Смолянинов.
Я не думаю, что российская компания получит в этом случае какое-то преимущество. С другой стороны, нельзя исключить, что будут привлечены какие-то западные компании, которые стали бы партнерами именно этой единой уже корпорации, которые бы попробовали внести какой-то ноу-хау, в том числе и в области культуры производства. Но, я думаю, однозначный ответ на первом этапе нет.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционной компании «Проспект» Ирина Ложкина и аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смолянинов.
С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
В Москве 6 часов 23 минуты. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
У Ирана есть чертежи ядерной боеголовки, говорят эксперты МАГАТЭ. Скончалась Карета Скотт Кинг, вдова Мартина Лютера Кинга. Голливуд предпочитает серьезные фильмы, по следам номинаций на премию Киноакадемии. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из документов, приобретенных Ираном на черном рынке атомных технологий, может служить только в качестве руководства к созданию ядерного оружия. Такой вывод содержится в отчете экспертов Международного агентства по атомной энергии, который будет представлен на заседании членов организации в четверг. Агентству Associated Press удалось получить копию доклада, который, по словам экспертов, практически не оставляет сомнений в реальных ядерных намерениях иранских властей. Как эти намерения выглядят теперь, после того, как стало известно, что у иранцев есть документы, где описывается процесс упаковки урана в боеголовку? Вопрос американскому эксперту, сотруднику Вашингтонского фонда наследия Бейкеру Спрингу. Почти нет сомнений в том, что иранцы, вопреки постоянным заявлениям о том, что их ядерные разработки ведутся в исключительно мирных целях, на самом деле, так сказать, в задних комнатах, работают над созданием ядерного оружия. Об этом давно говорили независимые эксперты, теперь, если это сообщение подтвердится, то под таким выводом подписывается и МАГАТЭ. Как вы считаете, есть ли еще шанс предотвратить появление ядерной бомбы у Тегерана? На мой взгляд, такого шанса нет, если иранское правительство поставило перед собой такую цель и намерено достичь ее любой ценой, невзирая на политические и экономические последствия. Единственное, что сейчас могут сделать западные столицы, Москва и Пекин, в попытке не допустить такого поворота событий, это внушить иранским властям мысль, что стоимость ядерного оружия будет для них непомерной. Что может заставить их задуматься, мне кажется, лишь перспектива полной экономической изоляции с запретом на экспорт нефти. Согласно многочисленным свидетельствам, в иранском обществе давно зреет недовольство теократическим режимом. Не исключено, что муллы не захотят рисковать. Кто знает, не приведет ли негодование, вызванное экономическими лишениями, к подрыву их режима. Кажется ли сейчас более вероятной некая силовая акция, например, уничтожение иранских ядерных центров? Я думаю, что такие действия могут рассматриваться в качестве варианта, но принципиальный вопрос в том, приведут ли военные меры к успеху, то есть помогут ли они отдалить перспективу появления ядерного оружия в руках Ирана, либо избавиться от нее раз и навсегда. Пока, насколько я понимаю, не было выдвинуто достаточно аргументированных доводов в пользу такого подхода. Пока не было сделано убедительного анализа того, каким военным, политическим и экономическим последствиям могут привести силовые акции. Я думаю, как потенциальный вариант они остаются, но он будет рассматриваться лишь после того, как все дипломатические возможности окажутся исчерпаны. Информацию, подтверждающую интерес Ирана к ядерному оружию, комментировал американский эксперт Бейкер Спринг. Во вторник скончалась Каретта Скотт Кинг, вдова Мартина Лютера Кинга. Ей было 78 лет. Прожив вдвое больше своего мужа, Каретта Кинг оставалась символом борьбы американцев за свои права, рассказывает Алан Давыдов.
Каретте Скотт, девушке из алабамской глубинки, предсказывали блестящую вокальную карьеру. После окончания музыкального колледжа в штате Огайо она стала стипендиаткой консерватории Новой Англии в Бостоне. Там встретила студента-теолога Мартина Лютера Кинга-младшего. Когда после их женитьбы Мартин стал проповедником и афроамериканским лидером в Алабаме, она, мать четверых детей, твердо поддерживавшая мужа во всех невзгодах и опасностях, а Кингу и его многочисленные враги постоянно угрожали смертью, сама превратилась в символ борьбы за права человека. Когда в Атланте Мартин после одной из акций протеста оказался за решеткой, она дошла до президента Кеннеди, добиваясь его освобождения. После убийства Кинга она и семья стали хранителями его памяти и, самое главное, идеей законопослушного протеста, которую призывали отбросить радикальные афроамериканские лидеры. Она была лидером движения за признание его дня рождения государственным праздником. При этом ее главной ролью была роль главы семьи, говорит ее дочь Иоланда Кинг. Одновременно она растила четверых детей, собственным примером поощряя и уча нас тому, как проявлять самое лучшее, что в нас есть. Позднее Каретта Скотт Кинг была одним из лидеров движения за искоренение апартеида в Южной Африке. Она искренне верила и стремилась воплотить в жизнь знаменитую мечту Мартина Лютера Кинга о всемирном братстве людей. По признанию соратника Мартина, проповедника Джозефа Лауэри, она грациозно несла свою скорбь. Она проявляла свое лидерство с достоинством. Подводя итоги жизни, Каретта призывала молодежь следовать этой мечте. Мы должны сделать наши сердца инструментом мира и ненасилия, потому что мир в сердце порождает мир разума и тела, говорит член Конгресса Элеонор Холмс Нортон, которая была дружна с Кареттой Смит Кинг. Думаю, она глубоко чувствовала ответственность, роднившую ее со вдовами всех великих людей. Она была рождена для участия в общественном движении и верила в идеалы мужа. Каретта не просто вошла в число людей, которым было доверено его наследие. Она лучше всех понимала идеи, сделавшие его лидером движения за гражданские права. Каретта Скотт Кинг была заметна даже в тени своего мужа. 78-летняя Каретта Скотт Кинг скончалась во время сердечного обследования в реабилитационном центре в Мексике. Она будет похоронена рядом со своим мужем на территории мемориального центра Мартина Лютера Кинга в Атланте, штат Джорджия.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Кто станет обладателем кинопремии «Золотой медведь»? Борису Ельцину 75 лет.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира. В репортаже корреспондентов «Радио Свобода» вы услышите подробности. Ну а нашим слушателям мы предлагаем ответить на вопрос, какое событие ельцинской эпохи вы считаете самым ярким?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Сегодня сегодня в 13 часов по московскому времени программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Главная ее тема – общенациональный школьный образовательный проект «Летопись российских деревень, поселков, железнодорожных станций и малых городов». Задача проекта – дать возможность школьникам и преподавателям написать статьи в народную энциклопедию «Википедия». Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербургском городском суде сегодня начинаются слушания по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Обвинения предъявлены группе подростков. Они нанесли вьетнамцу 37 ножевых ран. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. В интервью газете «Известия» Ельцин заявил, что, несмотря на ошибки, в движении от тоталитаризма к цивилизованному государству мы все сделали правильно. Президент России Владимир Путин дал во вторник ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. На ней обсуждались различные вопросы внутренней и внешней политики. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. В ней он коснулся важнейших международных проблем – борьбы с терроризмом, ситуации в Ираке, вопроса об иранской ядерной программе. Иран вновь предупредил мировое сообщество, что возобновит обогащение урана и не допустит инспекторов ООН на свои ядерные объекты, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета безопасности ООН. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал во вторник видеозапись двух немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. В Лондоне сегодня продолжится международная конференция по восстановлению экономики Афганистана. Вчера на ней было принято решение о выделении Афганистану в качестве помощи более 2 миллиардов долларов. Совет безопасности ООН продлил еще на полгода мандат международных миротворческих сил в Южном Ливане. Федеральная резервная система, Центральный банк США, повысила свою основную процентную ставку на 0,25 пункта, до 4,5%. Объявлены номинации на самую престижную американскую кинопремию «Оскар». В категории «Лучший игровой фильм» будут соперничать 5 картин. Фаворит – лента «Горбатая гора». В Москве и 18 областях Центральной России с сегодняшнего дня перестают действовать прежние междугородные телефонные коды.
По прогнозам синоптиков, очередной циклонический вихрь взял на себя устройство погоды на европейской территории России. Теперь он распространяет сюда холодный воздух из арктических районов Западной Сибири, и морозы будут только крепчать. В Москве сегодня днем небольшой снег, -16, -18, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем -8, -10.
6 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня юбилей Бориса Ельцина. Первому президенту России исполняется 75 лет. По этому случаю состоится прием в Георгиевском зале Кремля, где юбиляра поздравит его преемник Владимир Путин. Ко дню рождения Бориса Ельцина выходит трехтомник его произведений и фотоальбом, посвященный эпохе первого российского президента. С 2000 года в России действует фонд Бориса Ельцина. О его работе и о праздничных мероприятиях в честь первого российского президента корреспонденту радио «Свобода» Любови Чижовой рассказал исполнительный директор фонда Андрей Дроздов.
Борис Николаевич чувствует себя замечательно и пребывает в превосходном настроении в связи с надвигающимся юбилеем, но и не в этой связи только. Фонд существует с 2000 года и занимается реализацией проектов в таких, наверное, традиционных для подобных фондов областях, как образование, наука, культура, социальная защита и медицина, спорт. Я бы выделил такие крупные проекты. Наша поддержка стипендиатов в двух вузах. Екатеринбургский государственный Уральский технический университет, он же в прошлом Уральский политехнический институт, и Бишкекский Кыргызско-Российский Славянский университет. 50 человек в том и в другом случае лучших студентов и аспирантов, которые получают от нас ежемесячно дополнительно в виде стипендии по $100.
Борис Николаевич Ельцин каким-то образом принимает участие в выборе программы?
Безусловно, он в курсе того, что происходит у нас. Во всяком случае, ни отчет, ни составление плана на будущий год без его участия не обходится.
Как сотрудники фонда поздравят Бориса Николаевича Ельцина с юбилеем?
Мы и осуществили переиздание трех книг Бориса Николаевича. Это «Исповедь на заданную тему», «Записки президента» и «Президентский марафон». Издав их в виде трехтомника, и в подарочном, и в таком классическом, что называется, народном варианте. И вместе с «Этартас» и «Банком Союз» мы буквально вчера получили сигнальный экземпляр фотоальбома «90-е», имеется в виду 90-е годы, «Страна». То есть это фотоальбом, посвященный эпохе, которую называют эпохой Ельцина.
А какие мероприятия еще запланированы на юбилей Бориса Николаевича Ельцина?
Состоится прием в Кремле, в Георгиевском зале. На приеме будет присутствовать президент Российской Федерации Владимир Путин и гости Бориса Николаевича. Что касается каких-то специальных, что ли, мероприятий юбилейных, то, вы знаете, они, в общем, будут идти в течение года. Ну, я бы назвал, например, такой подарок юбиляра Москве, как выставка, которую мы планируем провести в Центральном доме художника, видимо, в апреле-мае этого года. Это будет экспозиция Екатеринбургского художественного музея, то есть знаменитое уральское чугунное литье и уральский камень.
Ваши пожелания Борису Николаевичу Ельцину в день юбилея?
Борису Николаевичу главного здоровья, крепости духа и уверенности в том, что его окружают единомышленники и надежные друзья.
С исполнительным директором фонда Андреем Дроздовым побеседовала наша коллега Любовь Чижова.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Сегодня Борису Ельцину 75. Какое событие ельцинской эпохи вы считаете самым ярким? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский обратился к жителям и гостям Москвы.
Когда Крым, Белозерск, это вот разбежались, когда все так непонятно. Вы знаете, первый срок, может быть, еще ничего, но... Потом, не знаю, вряд ли. Слабый. Политик должен быть политиком. В нем, да, много просчетов есть. Ну, и много, да, действительно, там есть плюсы. Второй срок больше минусов. Ну, а первый, больше плюсов. Немножко не по тому пути пошел, наверное, я думаю.
Наверное, его уход. Просто так как-то он неожиданно все... Не знаю, ну, его уход так запомнился хорошо. При его приходе там было... Танки и все прочее, там какие-то жертвы, наверное, скорее всего, они тогда запомнились, чем приход. И то, что он развалил все, да-да-да, развалил. Скорее всего, сильный политик, но плохой хозяйственник.
Даже сложно ответить на этот вопрос. Что-то не отложилось. Однозначно нету как бы суждения, что-то такого яркого, в принципе, не было в то время. Человек, который представляет из себя фигуру политическую. И достаточно сильную, которая, в принципе, даже сейчас вспоминается. То есть она не прошла с небосхода, не сошла. То есть и останется всегда.
Это самое яркое. Союз развалил.
Победа путча в августовском. И те надежды, которые после этого возникли, и через два года рухнули. Слишком много ожидалось. И все пошло на смарку. Все виноваты, я так думаю. Он виноват, потому что, ну так сказать, хозяин не досмотрел, а люди попустительствовали.
Ни одного яркого события не чувствовал. Запомнилось то, что ему сделали удачную операцию. Это было очень радостно.
Где это еще видано было, что в наше вот это время расстреляли парламент из танков? Где по его команде? Где? Потом миллионы из казны, которые формируются из наших доходов, восстанавливали?
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос. 1 февраля Борису Ельцину исполняется 75 лет. Какое событие ельцинской эпохи вы считаете самым ярким? Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Кто станет обладателем кинопремии «Золотой медведь»? Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Начало международного кинофестиваля на Дворцовой площади в связи с проведением в Петербурге саммита «Большой восьмерки» перенесено на 28 июля. Ранее предполагалось открыть фестиваль 18 июля. Решение о переносе было принято на совещании в Смольном с участием губернатора Петербурга Валентина Матвиенко, председателя комитета по культуре Николая Бурова, заместителя руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии Роскультуры Александра Галутвы, ведущих деятелей кино Петербурга. По словам Галутвы, Роскультура культура поддерживает проведение кинофестиваля в Петербурге, поскольку Дворцовая площадь идеальная для этого места. Ранее против фестиваля у стен Зимнего дворца высказывался директор Эрмитажа Михаил Петровский и другие деятели культуры. Польский кинорежиссер Анджей Вайда получит «Золотого медведя» за вклад в кинематограф на Берлинском международном кинофестивале, который откроется 9 февраля 2006 года. На церемонии награждения, которая пройдет 15 февраля, по просьбе Вайды будет показан его фильм 1972 года «Пилат и другие», снятый для западно-германского телевидения по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». «Золотого медведя» также вручат английскому актеру Иэну Маклеллану. Одна из последних его ролей – Гэндальф в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». Московский институт журналистики и литературного творчества совместно с издательством «Эйлинина» выпустили книгу Ольги Кучкиной «Власть и пресса в России. Взгляд изнутри». В книге представлен цикл лекций, прочитанный автором в Институте журналистики и литературного творчества. Герои Кучкиной – Леонид Парфенов, Елена Трегубова, Александр Мелехов, Сергей Доренко. Главным злом писательница и журналистка Ольга Кучкина считает самоцензуру, питая недоверие и к ярым борцам с режимом, и к его подпевалам. В Майами в возрасте 74 лет умер художник и мастер перформанса Нам Джун Пайк. Пайк прославился созданием видео-арта, придумав использовать видеозаписи и телевизоры как объекты искусства. Нам Джун Пайк родился в 1932 году в Сеуле, изучал музыку сначала у себя на родине в Корее, а потом в Токийском университете, где занимался музыкальным творчеством Арнольда Шенберга. В 1956 году он переехал в Европу. В 1958 сблизился с композитором Джоном Кейджем и основателем постсюрреалистического движения «Флаксос» Джорджем Мачунасом. Все трое интересовались возможностями художественных перформансов и приложением математики и философии к современному искусству. В 1964 году Пайк переехал в Нью-Йорк. В его проектах принимали участие музыканты Джон Кейдж и Лори Андерсон, хореограф Мерс Каннингем. В 2000 году в музее Гуггенхайма прошла самая большая выставка художника «Миры Нам Джун Пайка». Работы Пайка изменили отношение к телевидению, превратив его из СМИ в предмет искусства.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
6:41, вы слушаете радио «Свобода». 13-летняя девочка свободно перешла российско-китайскую границу. Об этом и о многом другом в обзоре газет «Благовещенска» с Антоном Лузгиным.
Очередное повышение тарифов за коммунальные услуги стало одной из основных тем газет «Приамурья». В конце января в Благовещенске прошел митинг, организованный коммунистами, в котором приняло участие несколько тысяч человек, в основном пенсионеры. Люди протестовали против решения городских властей увеличить тарифы на 40%, ведь оплата за коммунальные услуги и так была уже 100%. Тарифы завышены в несколько раз, уточняет «Комсомольская правда» в Приамурье. И прокуратуре хватило суток, чтобы проверить и убедиться в их незаконности. Как заявил прокурор Амурской области Вячеслав Сизов, в суд уже направлены протест и заявление об оспаривании постановления мэра о повышении тарифов за коммунальные услуги. До решения суда горожане не обязаны платить по тем квитанциям, которые они получили в январе. Тему продолжает еженедельник «Мужской разговор». В областях с депрессивной экономикой повышение тарифов ощущается особенно болезненно, так как нищих и безработных, вопреки статистике, становится больше. В такой непростой ситуации начинается поиск врага по национальному или иному признаку, и события не заставляют себя ждать. На днях провел открытое собрание так называемый «Союз русского народа», заявивший об уничтожении именно русского населения России и что пора встать на защиту поруганного и многострадального Отечества. По сути, все очень патриотично, замечает еженедельник, если не брать во внимание постоянные упоминания патриотов о мировом жидомасонстве и следующем высказывании: «Союз русского народа должен стать черной сотней, а не интеллигентской говорильней». Очень похоже на известное изречение «Кто не с нами, тот против нас». О свободном ночном переходе российско-китайской границы 13-летней деревенской школьницы написали все местные газеты. Однако подробности опубликовал только МК на Амуре. Ночью, когда спала бабушка, девочка Лида написала пространную обиженную записку о том, что она уходит, оделась потеплее, взяла с собой верного друга-дворняжку принца и пошла, куда глаза глядят. Она шла всю ночь, храбрясь, говорит, что даже не замерзла, и ей было совсем не страшно. С рассветом она вышла к китайской деревне. Девочку заметили местные жители и завели домой. «У них еще беднее, чем у нас», — говорит она. «В доме даже света нет, только свечка и часы». Хотели посадить в машину, но я кричала, даже стекло в машине разбила. Не хотела без собаки ехать, боялась, что они ее съедят. Когда привезли собаку, ребенок успокоился и уснул. Потом приехал переводчик, объяснил, чтобы она ничего не боялась, что ее совсем скоро отправят домой. Китайцы играли в карты и матерились по-русски, откровенничает народный дипломат. А поднятая бабушкой по тревоге деревня искала ребенка всем миром. Менее чем через сутки после ночного рандеву Лиду Фурцеву целую и невредимую вернули проспавшим ее российским пограничникам. Лида Шалуни наглядным образом показала, насколько прозрачны наши границы и насколько мы не защищены, пишет МК на Амуре. Получается, что надежный пограничный замок остался далеко-далеко в советских речевках, заключает еженедельник.
С наиболее интересными публикациями газет «Благовещенска» вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин. Сейчас в Москве без четверти семь на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Президент России Владимир Путин дал во вторник ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. В Петербургском городском суде начинается слушание по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись двух немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. Международное сообщество выделит на восстановление Афганистана 2 миллиарда долларов, заявили участники международной конференции в Лондоне. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве на волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Российская телекоммуникационная компания «Межрегиональный транзит Телеком» начинает сегодня предоставлять услуги междугородной и международной связи в Москве. Это первый альтернативный оператор, допущенный на столичный рынок дальней связи. Сейчас единственной компанией, предоставляющей такие услуги в России, является компания «Ростелеком», входящая в подконтрольное государству холдинг «Связь-Инвест». Рынок дальней телефонной связи в России считается либерализованным с 1 января 2006 года. Лицензия выдана 15 альтернативным операторам. Президент Владимир Путин считает возможным объединение крупнейших российских автомобильных производителей «АвтоВАЗа», «КамАЗа» и «ГАЗа», если такое решение будет принято их собственниками. Ранее Федеральное агентство России по промышленности предложило сформировать на базе этих предприятий национальный автомобилестроительный холдинг. По планам он должен занять в перспективе не менее 50% внутреннего российского рынка легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Страны ОПЕК решили не менять пока существующие объемы добычи нефти. Вместе с тем, возможность их пересмотра, по заявлениям министров некоторых стран-экспортеров нефти, будет обсуждаться весной, когда произойдет сезонное сокращение спроса на топливо. Следующая министерская конференция ОПЕК состоится в Вене 8 марта. Руководитель антимонопольного ведомства Европейского Союза заявила вчера, что не возражает в принципе против таких крупных корпоративных слияний в металлургии, как объединение двух ведущих в мире компаний этой отрасли – британо-голландской «Mittal Steel» и люксембургской «Арселор». На прошлой неделе «Mittal Steel» предложила купить «Арселор» почти за 23 миллиарда долларов. Совет директоров «Арселор» отверг это предложение, опасаясь переноса новым владельцам производства компании из Западной Европы в страны Азии и Восточной Европы. Руководитель «Mittal Steel» начал серию переговоров с представителями европейских стран и Европейского Союза, чтобы заручиться их поддержкой. Премьер-министр Люксембурга и министр финансов Франции высказались против этой сделки.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 1 февраля, 28 рублей 13 копеек за доллар США и 34 рубля 5 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 21 цент.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В начале 70-х политзаключенные в одной из зон пермского лагеря положили начало традиции. 5 сентября отмечают День памяти жертв советских концлагерей. Но через два года, начиная с 74-го, День памяти перенесли на 30 октября. 1 февраля 1974 года Радио «Свобода» передавало материалы сам издата на эту тему.
В 36-м лагере есть традиция – 5 сентября отмечать День памяти жертв, павших в советских концентрационных лагерях. Заключенные призывают оппозиционные группы отмечать 5 сентября День памяти жертв лагерей. 5 сентября 1919 года был подписан Лениным декрет, постановление Совнаркома об исправительно-трудовых колониях, предназначенных для борьбы с классовым врагом. В знак протеста против чудовищных злодеяний в 36-м лагере 5 сентября 1972 года впервые и в 73-м году 5 сентября вторично отмечался этот день. Заключенные насыпали холмик, олицетворяющий могилу, вокруг нее поставили колючую проволоку и зажгли свечи. Осужденными, в зависимости от национальности и традиций, после минуты молчания были произнесены поминальные молитвы с упоминанием своих близких людей, погибших в лагерях, и многих-многих безымянных погибших. Христиане устроили поминальный стол. Вульф, Зальмансон и Менделевич прочли кадиш. Все это проводилось тайно. Каждая группа произносила поминания на своем языке. Там были русские, евреи, украинцы, армяне, литовцы. После традиционного мероприятия администрация проводила расследование, так как ей стало об этом известно, но не смогла выяснить зачинщиков. В 1972 году участвовали русские, Браун, Платонов, Чердынцев, Чесноков, украинцы, Лукьяненко, Покровский, Василик, евреи, Менделевич, Зальмансон, Черноглаз, Грилюс, Фролов, Суслинский, литовцы, Шилинскас, Кудирка, Николаускас, армянин Меликян, дагестанец Татоев, ассириец Садо. В 1973 году тоже отметили этот день, но последствия этого неизвестны. Заключенные призывают всех сочувствующих отмечать день 5 сентября.
Рассказ о традиции политзаключенных отмечать День памяти жертв советских лагерей. Радио «Свобода». 1 февраля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6:52 в Москве. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Голливуд предпочитает серьезные темы по следам номинации на премию Киноакадемии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Во вторник в Голливуде были названы претенденты на премию «Оскар» за киноработы прошлого года. Как и ожидалось, большее число номинаций в 8 категориях собрал фильм «Горбатая гора» режиссера Энга Ли. По 6 номинаций «У столкновения» Пола Хэггиса и «Спокойной ночи и удачи» режиссерского дебюта Джорджа Клуни. Интересно, что сам Клуни стал третьим в истории Голливуда актером-режиссером, номинированным одновременно в 4 категориях. О каких тенденциях в американском кино свидетельствуют эти номинации? Мой собеседник – кинорежиссер Слава Цукерман.
В этом году удивительный подбор серьезных, противоречивых и политически острых фильмов. Среди фильмов номинированных практически нет ни одного боевика, если не считать фильм «Мюнхен» Спилберга. Дело в том, что год этот, с самого начала все заметили, отличался большим присутствием политически острых и противоречивых фильмов. Так что даже не все из этих фильмов вошли в номинированные фильмы. Вот, например, такие фильмы, как «Морпех», и Сириана, о которых очень много говорили и спорили, практически не присутствуют. Также не номинированы большие голливудские развлекательные боевики этого года.
Слава, кое-кто уже сетует по поводу излишней, как они говорят, политизации голливудской продукции, опасаясь, что политически чуткие фильмы вытеснят искусство.
Ну, прежде всего, Голливуд меняет тему. И тему Голливуд, естественно, меняет, как и всякая кинопромышленность любой страны, идя за публикой. То есть изменение интересов Голливуда, увеличение его серьезности, это, конечно, отражение увеличения серьезности среди американских зрителей. Означает это, по-моему, прежде всего, что поколение 60-х годов, которое и пришло в кино, и сделало его массовым после того, как в 50-е годы телевидение вытесняло кино. Это поколение взрослеет, становится старше, и интересы его меняются.
Что вам кажется наиболее интересным с профессиональной точки зрения среди работ номинантов?
Большинство критиков сулит премию «Горбатой горе». Больше всего номинаций этот фильм получил. Этот фильм действительно сделан уникальным режиссером Энг Ли, китайцем, тайванцем, скажем, потому что он с острова Тайвань, китаец по национальности, который практически почти каждым своим фильмом совершает какую-то революцию. Вот, будучи успешным тайваньским режиссером, он снял лучший английский фильм по английской классике «Чувство и чувствительность». Сразу стал знаменитым. После этого он снял несколько реалистических фильмов о американской глубинке, таких как «Ледяной шторм», и тоже блестяще совершенно. И после этих успехов совершенно как бы не родной своей среде, он снял совершенно уникальный фильм, фильм на китайском языке, который стал одним из самых доходных фильмов во всем мире, «Крадущийся тигр и прячущийся дракон». А вот теперь, значит, он снимает реалистический фильм на очень странную тему о двух ковбоях-гомосексуалистах и их любви. И этот фильм становится самым успешным фильмом года. Все его хвалят. И очень естественно ожидать, что он получит и «Оскара» за лучший фильм.
Но ходит устойчивый слух, что «Однополая любовь» кажется слишком революционной темой членам киноакадемии, что они могут предпочесть социально и политически ответственную работу милого человека и хорошего профессионала Джорджа Клуни.
Да, Клуни имеет какое-то рекордное количество номинаций сразу в четырех категориях. И вообще Клуни хороший актер, хороший человек, любимец Голливуда. И члены Академии, которых, как известно, большинство составляют актеры, обычно таким людям очень сочувствуют. Поэтому, конечно, режиссерский дебют Джорджа Клуни может оказаться столь успешным, что он получит «Оскар». Кстати говоря, так было не раз с первыми фильмами звезд, ставших режиссерами. Это как бы даже и традиция Голливуда, традиция Академии кино.
Каким еще неожиданностям нам нужно быть готовыми?
Очень большой скандал вызвало выдвижение на «Оскара» палестинского фильма «Рай сегодня». Фильма реалистический и, в общем, даже с симпатией, показывающего жизнь террориста, уходящего на вот акт самоубийства, террориста-самоубийцы. Само выдвижение его было не совсем легально правильным. Дело в том, что Палестина не является государством. Фильмы на иностранном языке выдвигаются странами. Фильм получил первый приз среди иностранных фильмов на «Золотом глобусе», что опять же является как бы почти предсказанием, что случится на «Оскаре».
Что подтверждает факт политизации голливудской продукции.
Ни для кого не секрет, что американское общество политизируется, и чем больше в массе оно становится правее, тем больше, естественно, интеллектуалы и люди в Голливуде становятся левее, как сопротивление вот этому массовому поправлению.
О номинациях на премию Американской киноакадемии говорил кинорежиссер Слава Цукерман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Никто не полюбит тебя, как я» — песня из фильма «Горбатая гора», поет Мэри Макбрайт.
Thank you.
передача «В Америке» сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Группа правозащитников сегодня намерена пикетировать здание ФСБ. Силиконовая долина в Стамбуле. Борису Ельцину 75 лет.
В продолжение этой темы мы сегодня обращаемся к нашим слушателям с вопросом, какое событие ельцинской эпохи вы считаете самым ярким. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».